Pessima.
Пророк Йони, первая глава, там мы видели, вторая глава, в первом стихе, что Йона был в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И Иисус сам это цитировал от Матфея, 12 глава, сказал, что поскольку Йони был внутри этого кита 3 дня и 3 ночи, и так Иисус будет в гробе 3 дня и 3 ночи, и потом воскресение. Итак, Иисус понял Йоны как прообразом его. Это не значит, что Йона был без греха. Значит, что то, что случилось для него, был какой-то прообразом для Иисуса, в Иисусе. Итак, он был пророк Божий. И Бог сказал в 2 стихе: «Встань, иди в Ниневею и кричи, скажи им о своем злодеянии». И он это не хотел. А почему он именно это не хотел? Я понимаю, что он ожидал, он догадался, что если он будет там проповедовать, они вроде покаются, и придется, чтобы они будут как-то и тоже народ Божий. И он такой националист. Он считал, что только у евреев может быть спасение. И для него это мерзость, чтобы даже думать о том, что этих язычников, наверное, участвовали бы, надеюсь, что израилевы. Итак, он это не хотел. И это не так, что в этом плане он согрешил, в смысле, что он кое-что творил. Это из-за того, что он не сделал. Чаще всего наши грехи, я считаю, это не из-за того, что мы как-то считаем, ладно, я знаю, что это грех, но я все-таки буду это делать, я буду это творить. Это чаще всего то, что мы не сделаем. Знаю, что это было бы хорошо, это делать, и мы это не сделаем. Это, вроде, чаще всего наш грех. И здесь Йоне кажется, что он ничего плохого не сделал, это из-за того, что он не сделал. Ну, примитивно, например, ты ходишь по улицам, ты видишь там бабушка, которая упала при снегом, и ты думаешь, что нет, я занят, человек, я бегу дома, и ты ничего не делаешь. И тот вечером ты размышляешь, что плохого я сделал, какие грех я сделал, я не пьянствовал, я это не сделал, я ничего не украл, я ничего плохого не сделал. Но правда, ты ничего плохого не сделал, но это вопрос о том, что ты не сделал. Это то, что ты отпускал сделать. И Йона, я понимаю, такой пример. Он пророк Божий, но он не делал то, что надо делать. Он сказал, что злодеяния его, в смысле Ниневея, дошли до меня. И это удивительно, что у Бога даже есть чувствительность на грех даже язычников. Допустим, сегодня, наверное, в самом джунгле Бразилии или Южной Америки есть какой-то очень примитивный человек, который вообще ничего не знает об Иисусе, о Боге, который какой-то грех совершает. Он, наверное, изменил свою жену или кое-что украл из соседа, и Бог это все-таки видит. Это такая чувствительность. И тем более с нами. Мы, у кого есть отношения с Богом, получается, что у Бога есть даже побольше чувствительность к нашему делу. Так, в 3 стихе. «Встал Йона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Лица Господня значит присутствие Господне. У него было, наверное, такое понятие, что Бог только присутствует в Израиле. Он думал, да ладно, я могу сейчас бежать от лица Господня. Там пара язычников в своем корабле плавает Фарсис. Хорошо, я туда буду. И там присутствие Божие, лица Господня нету. Псалтир Давид столько раз писал, особо 138-й псалом, что куда бежать от лица Господня. Если я на горах, если я туды-сюды, он присутствует по всему миру. Йона тот псалом знал, потому что мы будем видеть в 2 главу, когда он молился Богу из чрева кита, он этот псалом цитировал. Итак, по идее, по теории, он прекрасно знал, что Бог везде. Но он как-то думал, я могу как-то убежать от присутствия Господня. Для нас то же самое. Мы, по идее, знаем, что да, Бог все увидит. Если я задал бы вопрос, веришь ли ты, что Бог все увидит? Мы все сказали бы, да, конечно, Он все увидит. Но в нашем поведении мы как-то считаем, в практическом плане, фактически, что я могу как-то справиться. Ну хорошо, я могу как-то отдыхать от Бога. Ладно, тот следующий пару часов я буду как-то по сторону, и ладно, тот отношение с Богом, Его присутствие просто не будет. Но это не то. И вот, это примитивно, что он думал, я могу бежать от лица Господня. Ну ладно, тот корабль плавает далеко, ну хорошо, я там буду, чего. И зачем написано, что Иона спустился во внутренность корабля? Зачем? Я думаю, потому что он думал, я могу здесь спрятаться от Бога. И это как-то примитивно. Мы это читаем, думая, что это шутка. Какой примитивность? Считать, что ну ладно, я могу на этом же корабле как-то плавать далеко от Бога, и тем более внутри этого корабля. Я буду спускаться во внутренность корабля, чтобы Бог точно там мне не видит. Видите, как Бог действовал с ним. Он бросил ему не только внутренность корабля, а саму внутренность кита. И даже там он понял, что я даже здесь, внутри этого кита, я вот даже здесь, в присутствии Господня. Итак, не думайте, что мы сможем как-то бежать от Господа. Я знаю, что никто из нас так считает, что я могу как-то от Бога бежать. Есть какое-то место, я знаю, какой-то бар, какой-то подвал, какой-то закрытую комнату, куда Бог вообще не умеет залезть. Конечно, мы так сознательно в плане так не думаем, так не чувствуем, но фактически мы так считаем, что Бог это не видит, Бог это не видел. Это не так. У нас все были опыты тех, у кого есть власть. Или наши родители в молодости, или хозяин на работе, или государство, или полиция. Мы все как-то считаем, да ладно, никто это не видел, да ладно, я могу. Но с Богом это не так. Мы, наверное, переходим в то понятие к Богу. Да, но он тоже как-то не обращал внимания, он занят был куда. Он это не видел. Он на командировку, он это не заметил. Нет, с Богом это далеко не так. Мы сможем здесь спокойнее это говорить, и мы как-то все согласны с этим. Но фактически наш ум очень хитрый. Поэтому в Библии описывается наше искушение, наша внутренность, как сатана, как дьявол, как наш противник, который очень хитрый, который хочет нам обманывать. И это сам обман. Ну, в 4 стихе Господь воздвиг на море крепкий ветер. Господь воздвиг крепкий ветер. И в этом книге Ионы есть какая-то тема об отношении между Богом и Его творением. Например, написано 2 глава 1 стихе «Повелел Господь большому киту». Кстати, тот еврейский слов переведена кит, это неудачный перевод, это не кит, это просто значит огромная рыба. Это специальное творение, которое Бог творил. И повелел Господь тот киту, рыбу, так как он воздвиг на море крепкий ветер. И дальше будем читать вторая глава, 11 стихе, что сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. То есть, у Бога есть отношение с этими, с этим творением. И дальше, 4 глава, читаем, что в 6 стихе, произрастил Господь растение, и оно поднялось над Ионию, чтобы над головью его было тем. И потом и устроил Бог так, что на другой день червь подточил растение. И так мы видим, как Бог действовал с огромным китом или огромной рыбой, и тоже с маленьким червь. То есть у Бога есть отношение с этим творением. Это не так, что это все как-то на автомате, как-то действует. Бог специально отправляет ветер и умеется воздвиг снега и ветер и так далее на море. Итак, Йона спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И потом шторм, буря был, и все бежали к нему: «Давай, Йона, зачем ты спишь? Помоги!» Это именно то, что случилось на Галилейском море, когда Иисус тоже лег спать в корабле. И ученики бегали к нему, сказали: «Ну, ты не понимаешь, что буря есть, давайте помоги, пожалуйста, в духовном плане». Опять мы видим, как Йона является прообразом Иисуса. В 7 стихе: «Они бросили жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». Жребий и так далее, я не думаю, что это имеется сил, но я думаю, что иногда Бог готов даже действовать через такое понятие. И в этом случае он, конечно, действовал через это. И в конце концов Йона признался в 9 стихе: «Я еврей». Понятно, что до этого он не поделил с ними, кто он. Он даже, наверное, показался, что я совсем не еврей. Я хочу фарсис, наверное, из-за того, что я оттуда. И это так, что в конце концов мы не сможем спрятаться, мы не сможем даже скрывать наши отношения с Богом. Эстер, и тоже такой, ну, пример, она тоже спрятался, не показался, что она еврейка. Ну, в конце концов, пришлось так, что надо это показать открыто. Итак, мы не сможем, как-то, в конце концов, мы не сможем скрывать нашу веру во Христе. Бог действует в нашем деле, в жизни, в мире, с нашими округ, чтобы, в конце концов, нам придется признаться перед всем. Итак, он сказал, что мы являемся светильник, и нельзя скрывать, спрятать тот светильник под ведром. В конце концов, нам надо как-то показаться перед всем. И так не стоит как-то показаться, что да нет, я не еврей, я не верующий человек. В конце концов, рано или поздно Бог действует в жизни, чтобы все будет открыто и понятно. Итак, он сказал в 12 стихе: «Возьмите меня и бросьте меня в море». То есть он готов, в принципе, умереть ради этих людей. И опять мы видим, хотя он как-то в слабости, но мы видим прообраз нашего Господа Иисуса. Но этих моряков не хотели. В 13 стихе: «Начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли». Они это очень не хотели. Ему, как сказать, убить фактически, бросать ему в море. Они это не хотели. Похоже на то, что Пилат тоже сильно не хотел распять Иисуса. Помните, он пробовал всяким путем, чтобы это не было бы. Хотя он был человек по истории, совсем жестокий, без никакой совести. Но он все-таки пробовал, по крайней мере, чтобы Иисус не умер. Но просто вот так случилось, что он был фактически без выбора. Потом написано в 14 стихе, когда они решили это делать, воззвали они к Господу. Когда мы читаем Библию на переводе, мы читаем и Господь, и Бог. И есть разница. Потому что вообще, когда мы читаем Господь в Ветхом Завете, это перевод еврейского слова Яхве, который является личное имя Бога. Когда мы читаем Бог, мы вообще читаем еврейское слово Элохим, который, в принципе, значит человек в силе, человек, у кого есть сил. И тот слов может быть использован о суде, о царе, о Боге, и ангелов и так далее. Но Яхве — это является личное имя Господа или Бога. И так в переводе немножко непонятно. Ну, вообще, когда мы читаем на русском языке «Господь» в Ветхом Завете, не говорю в Новом Завете, а в Ветхом Завете, это является перевод, тот оригинальный слово «Яхве». Они начинали говорить о Боге. Давайте, каждый человек здесь, они сказали, давайте, ну, обрати к вашему Богу. А сейчас, после того, что Ионы объяснил им все, написано, что они воззвали к Господу, в смысле к Яхве. Значит, что они, этих моряков, этих язычников, в конце концов, приняли веру, в конце концов, в Боге. И от кого они приняли тот веру? От человека, который, видимо, согрешил, человек, который объяснил, что, понимаете, я не то. Господь мне сказал так делать, и я это не сделал. И видите, из-за этого всякие эти страдания. Итак, это наша слабость, которая является, наверное, какой-то привлекательностью для нашей аудитории. То есть, поскольку они видят, что я тоже грешный человек, что я не лучше, и даже хуже многим. Вот. Люди на этом основании как-то готовы тогда принять веру, зная, что да, тот человек как-то по-честному признался. В отличие от тех, которые считают, что да нет, я без греха, такие пастыри, священников, что я вот такой молодец, что да, я не грешу, что я все пустой лист, чистый, всякий-всякий. Разве это привлекательно? Я не думаю. Люди поэтому жалуют, что церковь полная лицемерия. И в одном плане это так. Но в нашем личном свидетельстве, и мы все являемся его свидетелями, нам придется тогда признаться открыто, так как Иона сделал, что я не то, я далека не то. И на этом основании тех моряков, тех язычников обратились к Господу, в смысле к Богу Израилева. В 16 стихе «И устрашились этих людей, эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты». Я понимаю, что это значит, что они приняли вот Господь, Бог Израилева, так как, ну, своих Бог. Итак, что для нас? Значит, что мы тоже, наверное, как-то не хотим делать то, что Бог хочет. Хотя это понятно, ясно, и мы думаем, да ладно, я могу как-то отдыхать, я могу куда-то спрятаться, я могу вообще уходить. И ладно, Бог не будет это заметить, я возьму, как сказать, отпуск в моем духовном жизни. И так, Бог это видит. И сейчас будем читать вторую главу, будем понять, как Бог действовал с этим человеком, чтобы в конце концов он понял, что это абсолютно нельзя. Ладно, у кого есть вопросы или комментарии по тему?
Да, грехом считается то, что плохое делаешь, и то, что не делаешь хорошее.
Правильно.
Да. И мы часто, как вы сказали, не делаем.
И, кстати, это тоже откроется какое-то окно на совершенство Иисуса. Это не только так, что Иисус как-то дирижался, чтобы это не делать, чтобы не пьянствовать, чтобы это, чтобы, ну, кражи не делать и так далее. Это не только так, что он как-то воздержался. Это тоже вопрос его совершенства о том, что он всегда делал то, что надо.
Да, Слово Божие говорит, делая добро, не унывайте. Но, а многие ли из нас или христиане названные делают добро? Показывают. Показуху нельзя делать.
Да, Сергей.
Брат Хейстер, вы теологически подходите к Священному Писанию. Сколько по существу имен у Господа Бога?
Это хороший вопрос. Сколько имен?
Элохим, Адонай, Саваоф. А какие еще имена у
него?
Есть много, так как Сергей сказал, Иова, Иры. Я сказал бы так, что есть одно имя, одна, это Яхве. Но есть много титлов. И всякие эти, и другие, ну, Яхве, Элохим и так далее, по-моему, точно я сказал бы, что это является титул. Но у него имя, но даже в Библии написано, что у него имя одно, именно Яхве.
Ну,
Если мы будем его познать, тогда мы будем познать тот имя. Но это не вопрос произношения этого, не так, как у свидетелей Иеговы, которые как-то огромные ударения делают об этом. Исход 34 главу, когда Моисей сказал, что «я хочу тебе познать». Ладно, написано, что Яхве явился к нему и сказал: «Мне зовут Яхве, Яхве Бог», и потом всякие его характеристики. «Милостивый», «я люблю», «прощу», «терплю» и так далее. То есть имя, да, имя Господне значит фактически его личность, его характеристиков. И познать Господу не значит, что «ой, я знаю, что ему зовут Яхве». Да нет, это просто так, это просто факт, это просто вот академический момент. А познать Господа значит иметь отношение с Ним, оценить Его характеристику, Его личность и так далее. Да. Иегова и Яхве,
это разве не одно и то
же? Иегова и Яхве, да. Фактически, это просто произношение, потому что глаголь на еврейском, в принципе, нету. Итак, я считаю, фактически я давно и то же.
Но я знаю, что у еговисты есть такое ударение, наоборот. Но я с этого...